когда мы устроили жилье для наших гостей и выдворили их на новоселье, надо было подумать, чем их накормить. Я тотчас же отрядил Пятницу в наш лесной загончик с поручением привести козу. Мы разрезали ее, отделили заднюю часть и порубили ее на мелкие куски, половина которых пошла на бульон, а половина на жаркое. Обед стряпал Пятница. Он заправил бульон ячменем и рисом, и вышло превосходное питательное кушанье. Я обедал вместе со своими гостями и всячески старался развлечь и приободрить их. Пятница служил мне толмачом не только, когда я говорил с его отцом, но даже с испанцем, так как последний довольно сносно объяснялся на языке дикарей. Вскоре я начал беседовать с моими новыми подданными, и прежде всего я велел Пятнице спросить своего отца, как он относится к бегству 4 дикарей и не боится ли, что они могут вернуться на остров с целым полчищем своих соплеменников, которые нам будет не под силу одолеть. Старый индеец отвечал, что, по его мнению, убежавшие дикари никоим образом не могли выгрести в такую бурю, какая бушевала в ту ночь. Что, наверное, все они утонули. А если и уцелели каким-нибудь чудом, так их отнесло на юг и прибило к земле враждебного племени, где они все равно неминуемо должны были погибнуть от рук своих врагов. Но даже если бы они благополучно добрались, по его мнению, они были так страшно напуганы нашим неожиданным нападением, грохотом и огнем выстрелов, что, наверное, рассказали своим, будто товарищи их погибли не от человеческих рук, а были убиты громом и молнией, и будто Пятница и я были двое разгневанных духов, слетевших с небес, чтобы их истребить, а не двое вооруженных людей. По его словам, он сам слышал, как они это говорили друг другу, ибо они не могли представить себе, чтобы простой смертный мог изрыгать пламя, говорить громом и убивать на далеком расстоянии, даже не замахнувшись рукой. Старик был прав. Впоследствии я узнал, что никогда после этого дикари не пытались высадиться на моем острове. Но в то время я этого не знал и потому был в постоянной тревоге, ежеминутно ожидая нашествия дикарей. И я, и моя маленькая армия были всегда готовы к бою, ведь нас теперь было четверо, и явись к нам хоть сотни дикарей, мы бы не побоялись помериться с ними силами даже в открытом поле.
Мало-помалу, однако видя, что дикари не показываются, я начал забывать свои страхи, а вместе с тем все чаще и чаще возвращался к давнишней своей мечте о путешествии на материк. Тем более, как уверял меня отец Пятницы, я мог рассчитывать в качестве их общего благодетеля на радушный прием у его земляков. Но после одного серьезного разговора с испанцем я начал сомневаться, стоит ли приводить в исполнение этот план. Из этого разговора я узнал, что хотя дикари действительно приютили у себя 17 человек испанцев и португальцев, спасшихся в лодке с погибшего корабля, и не обижают их, но все эти европейцы терпят крайнюю нужду в самом необходимом, нередко даже голодают. Я спросил его, какая, по его мнению, участь ожидает их в земле дикарей, и неужели они никогда не пытались выбраться оттуда?
У нас было много совещаний по этому поводу, но все они кончались слезами и отчаянием, так как у нас не было ни судна, ни инструментов для его постройки и никаких припасов.
Тогда я спросил, как, по его мнению, примут они мое предложение совершить попытку бегства и для осуществления этого плана собраться сюда, на мой остров? Я откровенно сказал ему, что больше всего я боюсь предательства и дурного обращения, если я отдам себя в их руки. А было бы слишком обидно выручить людей из беды только для того, чтобы очутиться их пленником в Новой Испании, откуда еще не выходил целым ни один англичанин, какая бы несчастная звезда, или случайность не забросили его туда. Я предпочел бы быть съеденным дикарями, чем попасть в когти духовенства и познакомиться с тюрьмами Инквизиции. И я прибавил, что если бы сюда собрались все его товарищи, то, по моему убеждению, при таком количестве рабочих рук нам ничего не стоило бы построить судно, на котором мы все могли бы добраться до Бразилии, до островов или до испанских владений к северу отсюда. Испанец отвечал с большим чистосердечием, что товарищи его страшно бедствуют и так хорошо сознают всю безнадежность своего положения, что он не допускает им мысли, что они могли бы дурно поступить с человеком, который протянет им руку помощи. Он сказал, что если мне угодно, то он съездит к ним со стариком-индейцем, передаст им мое предложение и привезет мне ответ».
«Если они согласятся на ваши условия, то я возьму с них торжественную клятву в том, что они беспрекословно будут повиноваться вам. Как командиру и капитану, я заставлю их поклясться над святыми дарами в своей верности и готовности последовать за вами в ту христианскую землю, которую вы укажете. Но прежде я хочу поклясться в верности сам, в том, что не покину вас, пока жив». При малейшем поползновении со стороны моих соотечественников нарушить клятву, я встану на вашу сторону и буду биться за вас до последней капли крови.
Впрочем, испанец не допускал возможности измены со стороны своих земляков. Все они, по его словам, были честные, благородные люди. К тому же они терпели большие лишения, ни пищи, ни одежды, в полной власти дикарей и никакой надежды вернуться на родину. Словом, он был уверен, что если только я их спасу, они будут готовы положить за меня жизнь». Уверенность, с какой мой гость ручался за своих соотечественников, рассеяла мои сомнения, и я решил попытаться выручить их, если возможно, и послать к ним для переговоров старика-индейца и испанца. Но когда все было уже готово к их отплытию, сам испанец заговорил о том, что, по его мнению, нам не следует спешить с приведением в исполнение нашего плана. Он выдвинул при этом соображения настолько благоразумные и настолько свидетельствовавшие об его искренности, что я не мог не согласиться с ним и по его совету решил отложить освобождение его товарищей, по крайней мере, на полгода.